говорит Радио Свобода. В эфире «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Говоря о будущем, давайте начнем сегодня с прошлого. Потому что 200 лет назад английские рабочие разрушали машины. Машины, которые, как им казалось, лишают их рабочих мест. Так называемая технологическая безработица. Речь идет о луддитах. Руководителем их был некий мифологический, как сейчас принято считать, Нед Луд, который разрушил две чулочные машины, но затем, правда, они сжигали целые фабрики, подняли восстание в болотах вокруг Ноттингема. С ними воевало правительство, их казнили на площадях. Движение луддитов. Но сейчас, 200 лет спустя, как представляется, это движение повторяется. Новая промышленная революция ведет к внедрению роботов и к тому, что многие профессии, целые отрасли роботизируются. И появляется новый большой класс безработных. Вот сейчас только в Сбербанке появляется 3000 безработных, которые вроде собираются пристроить Почта России. Давайте об этом поговорим сегодня с нашим сегодняшним гостем. Это Ростислав Исаакович Капелюшников, заместитель директора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики. Ну что, ждать ли нам движение новых луддитов и нового большого класса безработных?
Это долгий разговор, имеющий очень давнюю историю. Недаром вы начали с луддитов и с того, как им представлялась ситуация и как они реагировали на эту представлявшуюся им ситуацию. Я сразу хочу сказать, что с точки зрения стандартной экономической теории представление о технологической безработице и о том, что нас ждет мир с роботами и без работников, это глубочайшее заблуждение. Как говорил великий экономист Армен Алчан, в мире редкости всегда существует бесконечное количество потенциальных рабочих мест. Я могу вам сказать, на чем основывается эта иллюзия. Ну, здесь мне придется построить некоторую логическую цепочку. Это заблуждение базируется на представлении о том, что есть некоторый фиксированный объем работ. Скажем, для того, чтобы произвести 100 единиц выпуска, нужно 100 работников. Теперь представим себе, что повысилась производительность труда в 2 раза. Для того, чтобы произвести то же количество выпуска, потребуется в 2 раза меньше работников. И отсюда делается вывод, что те 50, которые высвободятся, они останутся без работы на века. То есть и возникнет некая перманентная безработица. Значит, в чем ошибка подобного рода заключений? В том, повторяю, что она исходит из представления о фиксированности выпуска. Теперь продолжим эту цепочку. Что произойдет, если действительно в 2 раза вырастет производительность труда? То в этом случае либо вырастут доходы у работников, которые остались трудиться, либо вырастет прибыль у предпринимателя, который внедрил эту новую технологию, либо понизятся цены и вырастет доход у потребителей. А, скорее всего, что в разной пропорции произойдет и первое, и второе, и третье. А на что им тратить возросший доход? Естественно, возникнет дополнительный спрос на товары и услуги. А спрос дополнительный на товары и услуги, естественно, невозможно удовлетворить без привлечения новых работников. В результате, теоретически, нет никаких твердых оснований для того, чтобы считать, что внедрение новых технологий и связанное с этим повышение производительности приведет к перманентному сокращению занятости и к перманентному росту безработицы. На самом деле здесь нет никакой жесткой логической связи. А если мы посмотрим исторически, то периоды высоких темпов роста производительности труда всегда совпадали с периодами высоких темпов роста занятости.
А сейчас производительность труда растет?
Ну,
зависит от отраслей?
Ну, конечно, это зависит от отраслей, но в принципе в современных экономиках она всегда растет, за исключением каких-то, ну, вот, катастрофических эпизодов, глубоких кризисов и так далее.
В экономике услуг она все-таки меньше, рост производительности труда, ну, скажем, в банковском секторе, насколько, консалтинговом секторе?
Это совершенно не взаимосвязанные вещи. Рост может быть быстрый и в сфере услуг, рост может быть быстрый и в сфере производства материальных благ. Здесь, опять-таки, очень высокая вариация. Но если мы посмотрим на динамику производительности во времени, а на самом деле по динамике производительности мы можем судить о темпах технологического прогресса, если мы берем ту страну, как правило, это США, которые находятся на переднем крае технологического прогресса. Потому что страны, которые отстают, они могут увеличивать производительность и быстро расти не за счет изобретения и внедрения новых технологий, а за счет заимствования тех технологий, которые уже изобретены и используются странами-лидерами. Но вот посмотрим на страну-лидер США. И это еще один аргумент против вот этих технологических алармистов.
Антиутопии, что,
да, что нас ждет. Дело в том, что на самом деле после кризиса 2008-2009 года США и, в общем-то, весь мир вступил в период гораздо более низких темпов роста производительности труда, чем это исторически наблюдалось. И в связи с этим серьезные экономисты говорят, что на самом деле плоды компьютерной революции к настоящему моменту в значительной мере исчерпаны, а вот самые такие быстрые темпы роста производительности, они наблюдались в период с середины 90-х по середину нулевых годов.
Вот этот весь цифровой, вот, доткомовский,
да,
бум.
Да, да. С середины нулевых годов произошло замедление. Поэтому сейчас, если говорить о серьезных экономистах, они опасаются вовсе не сверхбыстрого роста производительности и каких-то сверхуникальных технологических прорывов, они опасаются прямо обратного. Они говорят о вековой стагнации, о том, что мировая экономика вступила в период более низких темпов роста производительности и более низких темпов технологического прогресса по сравнению с некой исторической нормой.
А как же быть с четвертой промышленной революцией, интернет вещей, вот эти все полностью автоматизированные линии сборки, магазины без кассиров?
Суть вопроса заключается не в том, будут или не будут технологические нововведения, изменения. Суть вопроса заключается в том, будут ли эти технологические изменения более масштабными, более глубокими, чем они были, скажем, 20 лет назад. Так вот, большинство серьезных исследователей, по крайней мере, по состоянию на данный момент, потому что в мире технологий все может случиться и все может измениться, они как раз ожидают замедление темпов технологического прогресса и в связи с этим замедление темпов производительности труда. Но мы несколько ушли от нашей первоначальной темы о связи технологических нововведений и занятости.
И занятости, и благосостояния, и неравенства.
Я боюсь, что если мы будем говорить не только о технологии и занятости, а о технологии и неравенства, то нам не хватит сегодняшнего эфира, и вам придется приглашать меня еще раз.
Что сделать с удовольствием? Вот. Ну, хотя бы наметить курсор.
Давайте, тем не менее, мы пока не будем убегать.
Хорошо, тогда с другой стороны я зайду. Насколько вот сейчас пришел, да, как там у Дмитрия Александровича Пригова, вот избран новый президент Соединенных Штатов, да. Поруган старый президент Соединенных, да, Штатов. Поруган старый президент, поруган Обама. Но вот смотрите, новые меры Трампа. Он собирается построить границу с Мексикой. Да. Он выходит, да, забор с Мексикой. Он тут же первый же день вышел из транс-тихоокеанского партнерства. Насколько это является популистским или реально может вернуть рабочие места в Америку? Насколько это вообще является угрозой для Америки, потери рабочих мест, то, что это на заводе Форда не в Алабаме собирается, а где-нибудь в Мексике?
На этот вопрос невозможно ответить однозначно. Потому что, когда мы говорим о том, что высокие темпы технологического прогресса обычно положительно влияют на общую занятость, это не значит, что нет людей, которые не страдают от этого и не испытывают от этого стресс. В самом начале нашего разговора я говорил о том, что на самом деле высокие темпы производительности труда исторически всегда сопровождались высокими темпами занятости. Технологическая безработица – это в значительной степени миф. Ну, например, когда ушел конный транспорт, и он был заменен автомобилем, что мы можем по историческим данным найти какую-то сверхвысокую безработицу среди бывших извозчиков? Да. Когда пришли компьютерные? И была полностью уничтожена профессия машинисток, женщин, печатающих на печатках. Что? Мы слышали о каком-то взрывном росте среди машинисток? Ничего этого не было, потому что в экономике, даже в медленно растущей, уничтожение рабочих мест всегда сопровождается их созданием. И эти темпы в современных экономиках, и темпы ликвидации, и темпы создания рабочих мест, они достаточно высокие. И то, что может к этому добавить, собственно, технологический прогресс, это очень достаточно незначительная величина. Но, повторяю, это не значит, что люди, которые лишаются рабочих мест, конкретные люди, либо вынуждены заниматься переобучением, либо переездом в другое место жительства, что они не несут никаких издержек, что они от этого не страдают. И в этом смысле вполне возможно, что будущие технологии вызовут какую-то очаговую безработицу в тех или иных сегментах экономики. Но, повторяю, это будет очаговая безработица, и она будет очень временная. А то, что я сказал о замедлении темпов экономического роста вообще в мире, это означает, что даже если эти изменения будут происходить, они будут идти достаточно постепенно, и всегда будет возможность более или менее безболезненно к ним приспособиться.
Очаговая безработица, все-таки можно попытаться предсказать, какие сектора ждет? Автоматизируемые
работы? Мне кажется, что это предсказать невозможно, потому что дело не только в том, какие сектора будут автоматизироваться. Важный вопрос, а параллельно с этим спрос на какого типа работников будет расти. В этом смысле, ну, я еще раз повторяю, возьмем тех же извозчиков, возьмем тех же машинисток.
Ну, сейчас о юристах все беспокоятся.
Ну, я думаю, что юристы побеспокоятся сами о себе. Вот, я вовсе не уверен, что даже автоматизация рутинной части их работы приведет к резкому падению спроса на их услуги. Не исключено, что они подешевеют, и наоборот, рост вырастет. Но, честно говоря, это, ну, достаточно небольшая группа работников, чтобы это привело к каким-то серьезным потрясениям в масштабах всей экономики. И еще раз повторяю, это достаточно квалифицированная, образованная группа людей, которая сама сможет о себе позаботиться. Если представить себе, что что-то такое радикальное произойдет, то, что я вижу первое случится, это начнут падать заработки юристов, а это, как известно, наряду со стоматологами самая высокооплачиваемая группа работников, а начнут падать их заработки, а вслед за этим можно ожидать, что упадет спрос на юридическое образование. И таким образом произойдет подстройка.
Рынок выровняется.
Конечно, конечно. То есть я не вижу даже то, что вы сказали о Сбербанке. Вот Сбербанк сокращает несколько тысяч людей.
Да, 3000
человек. И тут же находится другая организация, которая говорит, я их с удовольствием возьму. Это как бы пример подстройки. Это всего лишь иллюстрация. Это не значит, что всегда так безболезненно происходит. Но, хочу я сказать, подобного рода потрясения и подстройки происходят каждый день. Они не обязательно связаны с технологическими сдвигами. Они могут быть связаны просто с изменением успешности и неуспешности различных бизнесов. Но это происходит постоянно. И поэтому видеть в новых технологиях источник какой-то экзистенциальной угрозы для общества нет никаких оснований. Все, кто предсказывали такие угрозы начиная от луддитов и кончая людьми, которые волновались по поводу компьютерных технологий, все эти прогнозы всегда оказывались опровергнутыми. Конечно, серьезные экономисты допускают влияние новых технологий на занятость и допускают возможность, что занятость действительно снизится серьезно, и они исследуют эту проблему на примере США, но их логика, их аргументация совершенно иная, и я думаю, что она будет неожиданной для вас. В последние 10-15 лет в США резко упала экономическая активность среди молодых мужчин. То есть экономически активные – это не только те, кто не работает, но и те, кто не ищут работу, то есть не являются даже безработными. Они вообще отсутствуют на рынке труда. С чем это могло быть связано? Одно из наиболее правдоподобных объяснений – это связано с появлением новых технологий. Дело в том, что раньше человек, который оказывался без работы, во-первых, не очень знал, куда себя занять. Что делать? А во-вторых, он оказывался в социальной изоляции. А сейчас...
Сейчас компьютеры
люди...
и соцсети...
Совершенно верно. То есть те молодые люди, которые не пошли на рынок труда, они целыми днями сидят за компьютерными играми либо в социальных сетях. То есть ценность досуга благодаря новым технологиям выросла. И это... препятствует выходу этих людей на рынок труда. Вот это...
А каков же их источник дохода?
Нет, ну это означает, что источник дохода либо семья, либо пособие, либо какие-то случайные подработки.
В том числе тот же самый фриланс.
Ну, я думаю, что люди, которые занимаются фрилансом, это все-таки преимущественно квалифицированные люди. Они едва ли играют с утра до ночи в компьютерные игры. И с утра до ночи сидят в социальных сетях. Но... Совершенно другой взгляд на проблему.
Программа «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев, в гостях у нас Ростислав Капелюшников, замдиректора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики. Говорим мы о том, что произойдет с рабочими местами, когда все и везде вокруг будут компьютеры. Компьютеры-юристы, компьютеры-журналисты, компьютеры-врачи. Не раз мы поднимали в наших программах эту тему, но вот сейчас у нас Ростислав Исакович опровергает на корню весь наш техноалармизм и говорит, что рынок все выровняет, никуда, соответственно, наши рабочие места не денутся, найдутся новые. И вот заговорили мы в том числе о досуге, о том, что те люди, которые молодые люди, которые никак не фигурируют, не зарегистрированы на рынке труда, сидят и играют в компьютерные игры и сидят в соцсетях. Но это же означает, что как бы сама структура общества меняется. Мы получаем очень большое количество людей, которые находятся внутри вот этой вот цивилизации досуга. Для которых труд не является больше как бы фундаментальным социальным показателем.
Ну, во-первых, меняются. Во-вторых, я не думаю, что уж настолько фундаментально. Потому что трудно себе представить, что может быть массовое явление, когда не только молодые люди, но и люди зрелого возраста сидят в социальных сетях с утра до вечера. С утра до вечера играют в компьютерные игры и при этом ничего не зарабатывают. На самом деле, я думаю, что это все равно явление в каком-то смысле возрастное и временное, то есть это какая-то часть жизненного цикла работника.
А если допустить вот такой вопрос, что они не зарабатывают, но они потребляют, потому что социальные сети и тот же Facebook все более селективные ряды товаров им предлагает, и, собственно, главное, что они могут сделать для экономики, это быть потребителями.
Но для того, чтобы быть потребителями, они должны иметь некий доход. И мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили раньше. Покуда ты молодой человек, и покуда ты можешь жить на ресурсы семьи, это более или менее реально.
А ресурсы государства? Базовый, это второе, то, о чем я сейчас хотел поговорить, это базовый безусловный доход.
Ну, поговорим об этом базовом безусловном доходе. Я сразу хочу сказать, что я не являюсь в прямом смысле специалистом по этому сюжету. Я не следил за дискуссией по этому поводу. Но нужно сказать, что, в принципе, идея вот этого базового безусловного дохода первоначально никак не была связана с приходом новых технологий, технологической идея была совершенно другая. Идея была очень простая, что современное государство благосостояние настолько разрослось, оно настолько внутренне противоречиво, оно настолько затратно, оно настолько сильно порождает ложные стимулы для поведения людей, что его необходимо заменить чем-то более простым. Убрать все пособия по бедности, убрать все социальные пособия, убрать пособия по безработице и заменить это неким единым базовым доходом. И только потом эта идея стала сопрягаться с представлением о том, что вы назвали четвертой промышленной революцией, которая, на мой взгляд, является, ну, таким на данный момент пока еще фантазмом. И с тем, что вот когда огромные массы людей будут окончательно выброшены с рынка труда, у них не будет никакой работы, с тем, чтобы их поддержать, мы обеспечим им некий базовый доход.
То есть изначально это была просто монетизация льгот своего рода?
Нет, все-таки так сказать нельзя, потому что это одни деньги заменяются другими деньгами. Но просто система очень сложная, внутренне противоречивая и практически склонная к неконтролируемому росту, заменяется прозрачной, простой системой, потому что издержки администрирования в этом случае, они абсолютно минимальны. Вот в чем была идея. Выдвигаются доводы за и против, но лично мое представление состоит в том, что, если где-нибудь идея базового безусловного дохода будет внедрена, отказа от уже сложившейся системы государства благосостояния не произойдет. Если произойдет, то очень-очень частично. То есть это фактически будет резкое увеличение социальных расходов и, соответственно, резкое увеличение бремени на экономику. Ничего хорошего в этом случае я не ожидаю. Но даже если бы это произошло вот в этом изначальном таком идеальном варианте, все государство благосостояния, как оно существует на данный момент, уходит, и вместо него приходит базовый безусловный доход. Боюсь, что и в этом случае эта система породила бы такие отрицательные стимулы для предложения труда, что занятость достаточно ощутимо бы упала, и, соответственно, возросла бы налоговая нагрузка на оставшуюся работающую часть населения. И даже американские экономисты, ну вот они делали примерные подсчеты, например, некоторые исследователи выдвигали идею о том, чтобы ввести базовый безусловный доход на уровне 10 тысяч долларов в год. При этом чистая арифметика показывает, что даже в том случае, что если бы все ныне существующие социальные программы при этом были бы ликвидированы, это все равно потребовало бы увеличения социальных расходов государства вдвое. То есть это, вот, казалось бы, достаточно скромное предложение, потому что есть и более радикальные предложения. Все равно это, ну, понятно, что мы возвращаемся к тому, о чем говорили раньше, и понятно, что это обернулось бы резким сокращением темпов экономического роста.
А рост не может быть накачан сильным ростом потребления. Созданием буквально государство будет накачивать деньгами определенные группы населения, которые, учитывая новые источники производительности труда, будут обеспечивать вот этот вот непрерывный спрос.
Ну, я гляжу на источники экономического роста стандартным образом. В моих глазах потребление не является источником экономического роста. В моих глазах потребление – это следствие экономического роста. Поэтому для того, чтобы дать деньги каким-то группам, государство, по идее, должно их откуда-то взять. Почему мы должны ожидать, что изымание денег у одной группы и передача их другой группе должно как-то резко ускорить темпы экономического роста? Строго говоря, никаких логических и фактических оснований для подобных ожиданий у нас нет. Источники экономического роста – это, скажем, увеличение экономической активности населения. Вот у нас было 80% на рынке труда, а стало 90%. Это увеличение продолжительности труда. Это увеличение капитала вооруженности труда. И это новые технологии. И еще один источник, который практически во всех дискуссиях игнорируется, это перераспределение рабочей силы из тех сегментов, где производительность низкая, в те сегменты, где она высокая. Вот этот рост производительности за счет реструктуризации занятости – это серьезная вещь. Особенно она серьезная для таких стран, как Россия, которые имеют, скажем так, не самую совершенную структуру занятости. Вот в моих глазах это источники.
Последний вопрос, наверное. В чем несовершенство структуры занятости России? Как во всей этой перспективе, о которой мы говорили, фигурирует Россия?
Я начну тогда... Просто с Россией вне перспективы. Россию в ближайшие десятилетия ждет резкое падение численности рабочей силы и численности занятых, связанное с действием демографических факторов. Значит, если мы основываемся на среднем прогнозе демографическом Росстата, то к 2030 году занятость в России упадет на 10% или на 7 миллионов человек. При этом никаких источников, которыми можно было бы полностью компенсировать это падение, у нас нет. То есть это означает, что в ближайшие там, полтора десятилетия мы будем жить в условиях падающего предложения труда. Опыта такого у России нет, и даже мировой опыт он ограничен. Потому что другие страны тоже только вступают в подобный режим существования.
То есть дефицита рабочих рук вы не предвидите в России вдвойне, как вы не предвидите в целом.
Как раз.
Извините, безработицы.
Конечно.
Технологической, а в России это еще демографический фактор.
Ну и вообще в России, я вам должен сказать, что в России поддерживается в последние годы почти уникально низкая безработица. Она колеблется вокруг отметки 5,5%. Это,
Что ж, спасибо, Ростислав Исаакович. Трезвый и такой оптимистичный взгляд экономиста на наши...
Я бы сказал трезвый, но не обязательно оптимистичный.
Учитывая все вот эти вот футурологические алармистские прогнозы относительно технологической безработицы, которые с нами, как мы уже говорили с самого начала, не первую сотню лет, о том, что машины лишат наших рабочих мест, разбиваются о реальность рынка. Спасибо. Это была программа «Порошок». С вами был Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один. Вас много. Вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине. Где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях. Где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».